будто это сам Кирпичников уклонялся. И метнул Кирпичникову быть сегодня фельдфебелем первой роты, а свою вторую передать пока другому. То есть третий день как переменялось, что Тимофею все идти, идти, идти. Как заклятие, ну просто взвоешь. Ну сил уже нет, отпустите. Но не Лашкевичу говорить. Он из тех, кто к солдатскому сердцу не прислушлив. Цуриков другое дело. Ко времени любит солдат и строгость, но за ласковое слово душу отдаст. Нечего делать. Вскоре и пошли, с боевыми патронами в подсумках, и покатя пулеметы. И при роте пошел сам Лашкевич, за все дни первый раз. Сошла рота опять в тот же подвал. Но Лашкевич не пошел сидеть в гостиницу, а выходил смотреть и сюда же возвращался. И Кирпичникова держал при себе, а велел посылать дозоры по площади разгонять толпу. Но разгонять пока что полдня было некого. И стал Тимофей полагаться, может, ничего не будет, обойдется. А на небе света больше солнца полосами и пятнами. Нет, часам к двум стала публика стекаться, поднапирать. По другим улицам никак гулять не хотят. А вот тут у памятника им сладко. И начали гудеть, попивать, покрикивать. Близ к вокзалу полиция их не пускала. Казаков вовсе не было сегодня. А дозоры волынцев разгоняли плохо. И Лашкевич на площади бранил ефрейторов, что тряпки они солдаты. А ефрейтор Иван Ильин перетоптался и ответил ему: «Не солдатское это и дело разгонять». Лашкевич аж как ужаленный дернулся и приказал сейчас же снять с ефрейтора лычки. Как это? Заслуживал лычки годами, а тут в один миг и снять? Волей Лашкевича? Ох, не привыкли от народа правду слышать. И кому же лычки срывать? Опять же Кирпичникову? Ну хорошо, Ильин не дался срывать. Сам снял. У Тимофея такое чувство, будто с него самого сорвали. Чужая рота. Кирпичников не знал этого Ильина. Но, отводя его в дворницкую, на лестничке пожал ему руку. Молодец. А самому тяга, нуть. Теперь Кирпичникову и поручил Лашкевич наблюдать за дозорами. Ну, голова служивая, все на тебя. Пошел сам между дозорами по площади и вежливо и без надежды просил публику разойтись. «А ты что?» — вылупливались рабочие. «Мы тебе не мешаем. Мы ж тебя не просим уйти». И ничего не скажешь. А еще велел Лашкевич передать всем дозорам, чтобы по звуку рожка бежали к северной гостинице. Кирпичников, толкаясь по площади, передавал унтерам и ефрейторам, кого видел. А кому из них, еще смерясь, не своя же рота, добавлял: «Только не очень торопитесь, за это не повесят. Кто и донесет, еще не докажешь». Опасался Тимофей этого хужего момента, когда созовут порошку и прикажут стрелять из пулеметов. Вот тогда что делать? Лашкевич сказал, сам пойдет с Кирпичниковым и с одним дозором и покажет, как разгонять. Пошли. Первого же попавшегося штабс-капитан поддал кулаком и ногой. Тот, правда, сразу убежал. И другие вблизи стали растекаться. А барышня стоит гордо, мол, ее не тронешь. «Уходите скорее прочь!» — скомандовал Лашкевич. Стоит, не шевельнется. «Торопиться мне некуда. А вы будьте повежливей». «Вот что с такой делать? А их все тут такие!» Но штабс-капитан длинной рукой схватил и ее за шиворот и начал потрепывать. После этого она сразу ушла. А он заметил, что Кирпичников в стороне мнется. «Вы что, не хотите присутствовать? Такой добрый? А как же иначе порядок навести?» Стоит другая барышня, Лашкевич ей. «Уходите с площади сейчас!» Стоит. Тогда рядовому Березенскому. «А ну-ка, прикладом ее подправь!» Березенский подступил, замялся. «Барышня, будьте добры, уходите домой, а то мне...» Кирпичников отстал. В толпе перешел к другому дозору. «Ну что, ребята, настает гроза, цельная беда, что будем делать?» Те: «Да, верно, беда, так и так погибать. Никто ничего не знает, никто ничего не решается». И подкрепил их Тимофей. «Прикажут стрелять? Не стрелять нельзя, а бейте вверх!» Перешел к третьему дозору. «Мало нас учили, били. Думайте больше!» Понял и Лашкевич, что дозорами не разгонишь. Приказал выводить роту из подвала, строить от северной гостиницы и к памятнику. Гарнисту сигнал. Вывели. И перед строем разъяснил золотоочкастый. «Здесь перед вами те негодяи, кто бунтует на немецкие деньги, когда идет война. Пойдете на них с винтовками наперевес. Нужно и бить прикладами, нужно и колоть. А понадобится, будет команда и стрелять». Назначал команды по разным местам площади. Прапорщику Воронцову Вильяминову приказал пойти с отделением стать против гончарной и там рассеивать. И Кирпичникова с ними. Вильяминов выстроил свою дюжину поперек гончарной, а та вся запружена людьми, наперли с Невской стороны. Скомандовал сигнальщику играть сигналы. 1, 2, 3. А люди, видно, не понимают, к чему такое рожок, или делают вид, но не расходятся. А военная машина неотклонная, раз рожок, значит стрелять. Скомандовал прапорщик: «Прямо по толпе, шеренгою, предупреждаю, 1, 2, 3, не расходятся. 4, до 7, 5, 6, не расходятся. Пли!» И залп. И с верхних этажей посыпалась и звездка. Толпа шарахнулась, раздалась. Но не видно, чтобы единого ранило, не то что убило. А значит, все били вверх. Молодцы! А в толпе стали подсмеиваться. И прапорщик рассердился. «Лучше цельтесь! В ноги! Шеренгою! 1, 2, 3! Пли!» Опять залп. Опять колебнулась толпа, разбежалась. А ни убитых, ни раненых. Прапорщик: «Да вы стрелять не умеете! Зачем волнуетесь? Стреляйте спокойно!» — приказал ефрейтору. «А ну, стреляй вон в того!» Ефрейтор дал 3 выстрела. Третьим сшиб фонарь. А тот скрылся во двор. Тогда Вильяминов уже так рассердился. Сам схватил у ефрейтора винтовку и стал стрелять. По тем, кто к парадному жался, к воротам, на середине улицы уже людей не осталось. И ранил барышню. Та села на тумбу и плачет, держится выше колена. А на Вильяминова... Вот тебе ниоткуда накатил генерал, важный, с белыми толстыми усами. «Прапорщик, что ж вы смотрите? Женщина ранена. Надо оказать помощь». «Кто генерал? Откуда?» «А что прапорщику делать?» своим пальтом генеральским заслонил, прекратил всякую пальбу. Пошел к барышне, расспросил, вызвал отсюда двоих солдат, вызвал свой автомобиль, посадили ее, увезли. И генерала. А толпа опять стала собираться, наседать и смеяться. Вильяминов сказал: «Питают доверие к докторам, знают, что их вылечат». Сел на тумбу и стал из винтовки целиться. И отделению скомандовал: «Залп!» Кирпичников без винтовки и ни при чем. Дали залп. Толпа опять вся разбежалась по подворотням. Но на снегу остались тела. Кто и шевелится. Угодили все-таки. Вот и дошутились. Вот и война на городской улице. Больше толпа не собиралась, не напирала. А Тимофею мутно, ох, мутно. Приехала скорая помощь и забирала раненых. Им помогали, и оттуда на солдат кричали, но сюда не перли. А солдаты стояли поперек гончарной, ружья к ноге. Никто больше не напирал, но в подворотнях толпились, затаились. Кирпичников все был позади. Теперь подошел к офицеру. «Ваше благородие, вы озябли. Пойдите в гостиницу, погрейтесь. А я за вас тут побуду и докажу». И Вильяминов тряхнулся, самому легче. «Правда, побудь». И пошел быстро. А Кирпичников послал за ним солдата проследить, войдет ли в гостиницу. Как воротился солдат и доложил, Тимофей махнул публике: «Идите кому куда нужно, поскорей». А солдатам: «Мало нас секли. Думайте больше, куда стреляете». Прошли, ушли, разрядилось. Гончарная чиста. Трупы тоже увезли. Вернулся Вильяминов. «Ну, как тут? Стрелял?» Показал Кирпичников. «Вон, всех разогнал». Глава 49. Сердце подымалось и падало. Уж так раскачалось. Такого еще не было. И неужто опять не выбьем? Опять отхлынет, отольет. В воскресенье утром, когда Шляпников снова пересекал город пешком, стояло так спокойно, как ничего и не было. От воскресенья? Или устали? Теперь, когда вовсе не стало ни трамваев, ни конок, так тем более только ноги остались. На воскресенье ночевал у сестры за Невской заставой. Теперь ему утром надо было переть через весь город на Сердобольскую, оттуда днем в центр, а на ночь опять на Сердобольскую. С утра послал племянника по явкам поискать курсистку из тех, что при БЦК, какая б могла сегодня же вечером ехать в Москву, осведомлять тамошнее большевистское бюро. И назначил ей свидание перед московским поездом на Песках. На Выборгскую утром перейти ничего не стоило. Да в ту сторону и всегда пропускают. По тысяче знакомому Сампсоньевскому проспекту шагал мимо корпусов, домов, заборов, мимо казарм московского полка, потом самокатного батальона. Везде было смирно, а заводы пустые молчали. У Павловых огорошили. На Сампсоньевском арестовали весь Петроградский комитет, 5 человек, когда они сошлись. Видно, что по доносу. Надо раскрыть. ПК всегда был обставлен провокаторами. Вот тебе и не нужна конспирация. Вот тебе и бездействие власти. Хватают. Был бы разгром, если бы ПК составлял что-нибудь порядочное. А так, пятая нога. Тут собрались сормовские, Павлов, Каюров, Чугурин. Совещались, как быть. Решили просто. Пока все полномочия ПК передать Выборгскому райкому. А другого райкома у большевиков и не было, тут и все. Завелся спор об оружии. Сормовичи, особенно Каюров, Забияка, точили зубы вооружаться. Схватить от полиции, сколько удастся, еще где-нибудь. Шляпников отвечал, много не соберете. Стрелять не умеете, а по горячности примените, не тактично все испортите. Если употребить оружие против солдат, то только раздражить их, они ответят оружием. Сормовичи настаивали. Но как же нам стать вооруженной силой? Надо создавать рабочие дружины и вооружать их постепенно. Шляпников. Нет, 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 кустарщина, это не оружие. Один наш верный путь — дружба с казармами. Надо агитировать армию, пусть солдатская кислая шерсть пропитывается революционностью. И вот когда армия сама присоединится, тогда... Эх, жаль. Нет у нас в запасных полках партийных организаций. Ни к чему мы не готовы. Вполне может быть, что на этом и вся забастовка кончилась. Сегодня в воскресенье отгуляют, успокоятся, а завтра потянутся на работу. А армия так и не шевельнулась.